Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский у меня сегодня в гостях. Макс, привет, здрасте, дорогой.
Здрасте. Я совершенно серьезно, куда меня позвали? Я очень польщен. Большое спасибо. Я, кстати, посмотрел сейчас вот эту заставочку замечательную. Ага. Вот. И я отдал себе отчет в том, что, видимо, там противовес, да?
Да.
Но я не всех узнал, вторых ребят.
Первый парень Гумилев, второй парень Булгаков, третий парень Пастернак, и четвертого узнал.
Однозначно, да, однозначно. Но дело все в том, что смотрите, кто у вас. Значит, во-первых, степень эрудиции человека, вот, во-вторых, склонность в тех элементах эрудиции, которые у меня остались, кого я знаю. То есть я вот таких тех ребят знаю, которые первыми у вас выходят.
Дотошный человек, дотошный гость попался.
Да, и потом, знаете, я не знаю, уместно это говорить или нет, вы сказали радио, которое не только слышно, но и видно.
Да.
Я бы даже так сказал, что это может быть какой-то блог, который не только видно, но и слышно, потому что сейчас в последнее время все смотрят. Угу. Да. Ну, так, YouTube, котик.
Ну, так он на YouTube, да. У нас-то все идет.
Не-не-не, я имею в виду, ну, что обычно смотрит? Котик там прыгнул, споткнулся там обычно. Птичка там села на, я не знаю, на спину буйволу там, и мимо пролетела ракета, птичка пересела, вот, а музыкальное оформление, это уже не важно. То есть народ в основном глядит.
Замечательно, хорошее начало.
У нас все видео, музыка к видеоклипу, так, в общем, основное это видеоклип.
Конечно, конечно. Мы с вами хотим поделиться 30 на 30 всем, что в нашей группе творится. 30 на 30. Вау! I check it to shake it for you. Remember how I'm on the road. Разменяв шестой десяток, лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский также подвижен, также гибок, также позитивно, неагрессивно экспансивен, если можно так выразиться, как 30 лет назад, когда он со своей группой только появился на подмостках. То есть я, конечно, не ручаюсь, что он в точности такой же динамичный физически и эмоционально, как и в конце 80-х, но то, что он невероятно молодой для своего, впрочем, вовсе еще не старого возраста, это факт. На голове ни одного седого волоса и в душе, вспомним Маяковского, тоже похоже, ни одного. Не далее, как 11 мая, выступая в Воронеже, он забрался по боковому порталу сцены под самый верх, продолжая распевать «Московский романс». Экстравагантная рок-н-ролльная выходка, не более, скажете вы. Но в исполнении Покровского она наполнена, мне кажется, чем-то очень важным, может быть, самым важным для него. Чувством свободы. Группа ведь и появилась на божий свет в самый, что называется, разгар горбачевской перестройки. И хотя сам Макс не любит, как я понял, связывать творчество с социальным контекстом времени, но только никуда эту связь, во всяком случае в России, не денешь и в карман не спрячешь. Тогда, в горбачевские замечательные нищие годы, мы поверили в возможность торжества ценностей свободы, а вышедшие из подполья русские рок-н-ролльщики эту свободу на свой музыкальный лад воспели. Макс Покровский потому, я думаю, и остается таким молодым, что этим ценностям он сохранил верность. Воздух свободы ведь не только пьянит, но и молодит.
Спасибо.
Макс, я не собираюсь разговор как бы строить на политические темы, но все-таки...
Можете как на какие хотите.
Да, нет, я хочу сказать. Ну, дело такое. Все-таки выборы произошли президента Украины. Выбрали, ну, почти же вашего коллегу, да?
Да.
Человека из шоу-бизнеса. Вот как вы на это смотрите?
А я готовился к встрече. Значит, я в перелетах вообще забыл, что там какие-то выборы. И посмотрел на Facebook, не знаю зачем. Я и на Facebook-то смотрю очень редко. Вот, и увидел, что... Всем нам хорошо известный, добрый мой друг Миша Козырев там написал как раз пост. Да. Я понял, о, кого-то выбрали. Вот потом еще у меня один друг в Нью-Йорке написал, что вот выбрали там. Просто выборы, я даже не я совсем засыпал после самолета, а ему пишут, друзья, о, теперь у тебя Блад на Украине. То есть, ну, понятно, что актеры выбрали. Вот. Как я к этому отношусь, я не знаю. Смотрите, во-первых, несколько лет назад мне пришла идея кино. Ну, я не, по идеям, я не сильный человек. У меня две идеи художественного кино приходили в голову. Вот одна из них, что такого, как меня, я по себя все кино выдумываю. Конечно, никогда в жизни не будет этого кино. Вот, что вот такого,
приятно
как,
выдумать.
Да, такого, знаете, еще и, ну, весельчака, выпивоху на гастролях выбирают президента. Просто вот. Но это тоже, оно, не связано, конечно, было построено ни на чем. Ведь тогда еще в годы такой глубокой перестройки, по-моему, в один из новых годов обращался Жванецкий к народу. Эта идея, она витает выборов какого-то актера, не знаю, артиста публичного лица в президенты. Вот. Это совершенно нормальная история для того переходного периода, который переживает планета или, как минимум, какая-то ее часть. Смотрите, то у нас очень все как-то первертировано. То есть это шутка, которая превратилась в реальность.
В реальность.
Вот, я смотрю на себя, извините, это какая-то определенная стадия эгоизма, но тем не менее, я смотрю на себя. Мы же были 25 лет назад прикольной группой. You are big. I am small. I'm on tiptoe. I wanna kiss you, but you're tall. You are so tall, you are brave, but I am shy. You are making fun of me, I wanna cry. А теперь мы как только
теперь
исполняем...
Теперь вы в Кремле, между прочим, выступаете.
Об этом отдельно... Я так имею в виду, что я готов к тему, я просто не хочу, чтобы... Вот, фишка в том, что мы, кстати, готовясь в том году, в прошлом году к концерту юбилейному в Кремле, мы как-то на себя смотрели со стороны. Мы на YouTube-канале нашем сделали большой сериал «30 на 30». И мы поняли... что мы серьезная группа, что нас любят за то, что мы серьезные сейчас. При этом выбирают президента, ну, в общем, юморного парня.
По приколу выбирают.
Выбирают президента по приколу. Вот. Я ничего не могу сказать больше. Ну, может быть, только одно, что, наверное, это, по крайней мере, это лучше, чем не выбирают.
Это точно. Вы себя представляете в политике?
Очень легко. Но как бы очень легко одной стороной я себя представляю в политике, ну, по крайней мере, мне ясны какие-то основополагающие моменты, мне кажется, что мне ясны, общечеловеческого свойства. Но мне кажется, непонятно, как другая ситуация, ведь никто этого не касался из нас, я имею в виду, ну, я не знаю, как вы,
не
но...
Касался, нет,
не касался закона больших чисел, не касался закона, ну, грубо говоря, я не представляю себя, например, главнокомандующим в самом широком смысле слова. Я не представляю себя отправляющим на смерть.
Людей на смерть.
Людей на смерть.
Это, между прочим, наверное, главное, одно из главных качеств, которое должно отличать политика.
Да, наверное, понимаете? Должно отличать политика. Вот, тем более мы не знаем, кто, когда, и в какие моменты, и каким способом, на какие виды страданий кого, какие массы, какие регионы, какие потоки, какие социальные группы, бла-бла-бла, отправляет. Вот, и, наверное, это необходимо уметь делать. Вот, вот здесь я, конечно, себя не представляю. Вот. Но очень хорошо себя представляю. Ну, я бы был веселым таким парнем. Я бы, конечно,
не
сомневаюсь. Да, я бы очень хорошо бы там, ну, потешался над пацанами в пиджаках, вот над вот этими сутулыми, вдавленными в плечи вот головы, которые бы рапортовали. Вот, я бы их заставлял, там, не знаю, например, делать доклады, ну, надевать гольфы. В танцы делать доклады. Я вообще устраивал бы какие-нибудь балы там званые. Вот. Все бы это происходило на льду какие-то. Были бы приемы. Министр бы мне... министр бы с фигуристами у меня все вместе. То есть, они, ну, то есть... Жизнь бы такая, она офисная, условно, офисная такая, дворцовая жизнь, она бы мне проходила весело.
Это единственное, да. Что России не хватало.
Да. Серьезный мужчина, политики. Да. Вот.
Вы знаете, почему еще я завел разговор о политике? Вот почему. Вы упомянули уже ваш сайт, совершенно грандиозный, и грандиозный вот этот сериал такой.
Снимите YouTube-канал.
Да.
Спасибо.
И, ну, на сайте это все размещено, поэтому я сказал про сайт. И этот сериал, где 30 лет отражены в 30, там, или, может, 29, по-моему,
даже больше, 31-32, в итоге, там уже с какими-то завершающими, да.
Сериях вся история группы. Но на что я обратил внимание? Что она, как бы, вся эта история взята вот именно история группы. От одной песни к другой песне, музыкальные нюансы. Один гитарист ушел, другой пришел. Но все это происходит в смысле, так сказать, контекста какого-то социального, общественного в таком вакууме. Из этого это все выключено. Вот только все сосредоточено, крупный план, фокус весь на жизни группы. Почему это так сделано? Причем ведь времена-то какие? Там и перестройка, с которой все началось, 91-й год, 93-й год и т.д. и т.п. Но, как бы так сказать, все действие происходит как будто бы там на подводной лодке. Вот так вот. Или...
Вы меня в самом хорошем смысле озадачили этим вопросом, потому что я никогда им не задавался. Наверное, тут как бы уже, по идее, можно и закончить. Да, ну, ответ, то есть мы настолько, вот, мы прежде всего, я хотел бы, пользуясь такой потрясающей возможностью, поблагодарить Тату нашу, мою жену Таню, которая как продюсер этого сериала вынесла на своих плечах много, и творчески, не только организационно, она ко всему, вот, я имею в виду ко всему отнеслась очень-очень бережно. И это тоже частично ответ на ваш вопрос, потому что нам было очень важно восстановить историю, как она была.
Да. Вот, и мы... Но именно историю группы. Историю себя.
Ну, вы, наверное, нас поймали в хорошем смысле слова, я очень этому рад. Мы были вне времени как-то. Я имею в виду сами для себя. Единственное, что я могу сказать, наверное, в теории можно было бы, конечно, как-то упомянуть. Ну, в моих воспоминаниях, там, когда я от лица самого себя вспоминавшего говорил о том, что перестроечная Москва, она способствовала... Творчество способствовало развитию, способствовало вот росту этому амбиции. Это была хорошая почва. Но, наверное, вот это какая-то такая, знаете, история по Фрейду. Да. Не слишком нас время интересовало. Слишком оно нас сейчас интересует.
Ну, просто я вот так немного опасаюсь, не то что опасаюсь, но я так подумал. Вот лет через 50 историк музыки, историк музыкальных движений, историк... рока в России, так возьмет и это все пересмотрит, увидит все эти детали, но как-то он может не понять, где, в какой стране это все происходило.
Как это прекрасно.
Даже так?
Это прекрасно, потому что вы затронули очень важный для меня глобальный вопрос, потому что для меня всегда основным являлось, является, и покуда я двигаюсь, будет являться вот это отсутствие привязанности к одному какому-то месту, к одному времени, и все, что я делаю, все сознательные свои движения в музыке, ну, их я имею в виду, что их не так много в процентном соотношении, основные движения подсознательные, я имею в виду, когда пишешь музыку, когда она из тебя выходит, вот, но все сознательные движения направлены именно на то, чтобы не зависеть от времени, не зависеть от среды обитания, не зависеть даже, ну, в такой степени, ты всегда зависишь от языка. Мой первый язык русский, и, соответственно, я всегда буду зависеть, и это хорошо, но вот как максимально обрести какую-то... максимальное количество степеней свободы.
Я понимаю, это замечательно. Тем не менее, Макс, все-таки же вот вы, что называется, такие цветы перестройки, да, перефразируя формулу о хиппи, вы цветы перестройки. Вы появились ровно в этот период, и, ну, что тут, в общем, мы все помним, и вы появились еще, когда был Советский Союз, цензура, ведомство, управляющее культурой, которые четко знали, что такое хорошо и что такое плохо. Потом наступило совершенно новое время. И это же все на вас как-то сказалось?
Нет, уже было легко, потому что мы появились тогда, когда существовала московская рок-лаборатория.
Ну да.
Значит, это московская городская творческая лаборатория рок-музыки при МГК ВЛКСМ.
Да.
Но нас никак это не сказывалось, что это при МГК ВЛКСМ, и поговаривали, что, скорее всего, так было, что ее курировали там органы госбезопасности. Нет, для нас это просто приносили тексты. Их, это было такое слово «литовка», их литовали. Но я приносил тексты, Ольга Николаевна Опрятная, директор лаборатории, ставила штамп, расписывалась, и все. Вот. И наоборот, как раз...
То есть это уже была профанация литования такого, да?
Не, ну как, ну я не знаю, ну мы же там не писали, там, «Гори все ясно пламенем», там, вот, там, и все. Ну, нет, это были тексты совершенно тоже аполитичный, поэтому я не знаю. Вот, и как раз мы первые, кого не коснулась цензура.
Ну,
никаким
да.
образом.
Никаким совершенно.
Никаким, никак, нигде, ни одного препона в своей жизни от момента начала своего существования до момента вот присутствия здесь с вами, в этой студии, меня никаким образом не притесняли власти. Никак.
То есть вы дитя свободы.
Абсолютно. Абсолютно.
И получилось?
Формально, по крайней мере.
Формально.
Да.
Формально.
Это важный момент.
Мы с вами хотим поделиться 30 на 30, 30 на 30 всем, что в нашей группе творится.
Если взять 30-летний этот отрезок, уже 31-летний, 30, вот именно его, так сказать, не отсекая настоящее и не заглядывая в будущее. Вот какой самый лучший был период в истории группы?
Ничего оригинального я не скажу, потому что их было столько, сколько взлетов. Первый, самый первый взлет и такой второй локальный взлет, или, можно сказать, часть первого взлета, это наш альбом «Капризы манекенщиц», фестивале «Надежда рок-лаборатории». Вот приход Игоря Лопухина в группу, когда мы стали более мелодичными, а от альбома 1.0 «В пользу девочек» перешли к альбому «Капризы манекенщиц». Потом, конечно, победа на фестивале «Поколение 93», песня «Харму Брук». Нам приходили с идеями и с просьбами дать возможность снять клипы на наши песни. Вот. Потом, наверное, после ряда неудач, ряда падений, я бы даже не стал называть период «Альбом в темноте». Я бы уже перешел к периоду двух последних героев, двух сезонов. Фильма «Турецкий гамбит», нашего альбома «Потерянный поезд», нашего концерта «Потерянный поезд». И потом опять глубокая, долгая, тяжелая такая полуяма, ну, тоже со своими взлетами. Вот. И, наверное, я просто боюсь опять говорить, потому что мы здесь находимся сейчас и сегодня. Это абсолютно новая жизнь, которую переживает «Ногу свело». Это абсолютно новый наш менеджмент. Вот, и уже пользуясь случаем, я хочу сказать, что его душой и сердцем является Таня наша, моя жена Таня. Вот Илюха наш сын, который здесь сегодня с нами, но он только не в кадре. Вот Ира Рыченкова, наш концертный директор. И у нас совершенно другой подход. Ира у нас в Екатеринбурге, Илюха у нас в Москве, Таня у нас в Нью-Йорке. Я между. Ну, правда, к Ире в Екатеринбург я не летаю за делами, вот, если только за... Ну, вот между Москвой, по крайней
мере. Вы между, в тесной связи с Илюхой.
Да.
Как вы его называете, до такой степени в тесной связи, что перед эфиром вы обменялись обувкой. Откроем
секрет. Да, потому что я спросил, вот, в кадре может быть обувь или нет, а я пришел в совершенно потрясающих кроссовках, которые я купил, наверное, года полтора назад, чтобы просто бегать. Вот, они сейчас уже пришли в негодность, а у меня в анатомичном. У меня капризная нога, и я очень люблю старую обувь. Когда я посмотрел, вот, я...
Что слишком старая.
Да. Мне как-то некомфортно. Да, Илюха говорит, папа, давай. Я говорю, давай, все. Но это уже один раз было. Это было на радио тоже.
Что такое? Ну-ка.
А то же самое. У нас на нашем радио был концерт полгода назад. Я пришел в таких вот, не валеночках таких, войлочные какие-то. Я думаю, я красавчик буду в кадре, конечно. Такой рок-музыкант пришел в таких
лаптях. Илюха
дал мне, вот эти же он мне дал.
Те самые. То есть это уже такой сыгранный номер.
Абсолютно, да.
Отработанная импровизация.
Абсолютно.
Замечательно.
Ну, у меня просто связана история с некомфортным пребыванием. Вы просили вам напомнить.
Да.
Много лет назад на одном теле... На НТВ... вела какую-то программу, посвященную кинематографу Рената Литвинова. И меня позвали. Я с утра куда-то поехал перед съемкой, по-моему, кого-то то ли встречать, то ли провожать в аэропорт, что я делаю редко, но почему-то не... Вот. И был хороший летний день, я пришел в шортах. Мало того, что я пришел в шортах, я пришел неподготовленный к программе, потому что обсуждением был какой-то художественный фильм. Наш тогдашний директор мне сказал: «А, да ты плюнь, это не важно». Я понимаю, что я должен быть всегда дотошным, понимать, приходить на... Но как-то я был забеган, и он действительно сказал: «Ну, вы там просто посмотрите паркан, ну, что-то вы просто в общем поговорите». И Литвин, а я оказался в кадре, значит, ну, с коленками, со всеми, и мне просто положили тряпку. Какой-то покрывальце, и как-то так, ну, взяли колено вот так вот в кадр, обрезали, да, вот, смотрите, вот, и, то есть, как бы так непонятно в чем. Ну, какие-то там, может быть, начало каких-то штанов. И вот я сижу, прям как голый, я сижу непонятно в чем, я говорю непонятно о чем, и она меня просто пожирает. Она меня пожирает своим интеллектом, своей подготовленностью, своей как бы силой внутренней, в принципе, потому что человек сильный. Вот. И у нее был какой-то посыл меня сожрать. Вот, почему-то. И она это сделала. Она это сделала совершенно профессионально. Она меня разложила по вот, по реально, по молекулам.
Но вы были в слабой позиции из-за этих шорт?
Я был в слабой позиции не только из-за этих шорт. Но, естественно, ну, как бы, если бы я был президентом, мы уже мечтали, и если бы, как бы, министры приезжали мне делать доклад в фигурных коньках, вот, на льду, то это одно, понимаете?
Конечно.
Одно. А если бы я, если бы они еще при этом, как бы, я им давал указание быть в трусиках, в трусиках, представьте, то они бы чувствовали себя еще более, наверное.
Конечно. Вот. Конечно. Как органично, однако, наш разговор перешел на ноги, на обувь и так далее.
Да.
В самый раз, что называется, по теме. Поэтому я не могу не спросить, хотя, наверное, вам этот вопрос миллион раз задавали. Откуда взялось название? Конечно, вот группа осталась на авансцене. Название уж больно хорошее.
Я не могу.
Никуда из памяти не идет.
Могу сказать, ну, разумеется, не было какой-то задачи, в смысле смысловой.
То есть чисто по приколу.
Давайте сейчас поймем сами. Была задача стилистическая. С одной стороны, мне очень не нравилась существительная комбинация, существительное прилагательное, либо просто существительное. Соответственно, я хотел что-то. Мне нравилась вообще сама идея. Но я не выстраивал себе в голове так четко такой лист задач. Но тем не менее, факт восклицательного знака, факт вот этой немножко ногу свело, да. И с одной стороны, это очень необычно, с другой стороны, это предельно обычно.
Предельно понятно. Ясно, да-да-да.
Абсолютно ясно.
И сразу возникает ассоциация и образ.
Да, ну, например, вот что это, какая-то часть, вот смеркалась, да? Была в рок-лабораторские времена такая группа, она известна не стала, сморкалась. Вот я считаю, что русские, они просто... идеально умны и находчивы в смысле названий. Вот мне, но именно такое вот, это совсем, вот, например, название «Сморкалось», оно абсолютно лабораторное.
Да.
А вот «Ногу свело» при всей своей лабораторности, оно стало вот таким...
И видите, «Сморкалось» нету, а «Ногу свело» есть.
Ну, я уж не знаю, по каким причинам, но тем не менее.
Думаю, что в каком-то таком метафизическом смысле по этим причинам тоже. По этим причинам тоже. Ну, банально это прозвучит, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Но действительно, конечно, это такое, так сказать, очень сильная какая-то мотивация, очень сильная моторика, очень сильный импульс.
Я не стану вам возражать. Вот так мы и ковыряем,
хорошо,
действительно. Вот все это время мы так прихрамывая, но...
Замечательно. А теперь я хочу коснуться другой стороны вашей богатой биографии и творческой деятельности. Это вот все эти знаменитые реалити-шоу, в которых вы участвовали, и «Последний герой», и «Форт Боярд». Вы пошли туда для того, чтобы дать такой новый промоушен вашей группе,
разумеется,
вашей музыкальной работе,
конечно,
да? И это, по-моему, очень сильно сработало, да?
Разумеется, пошли для того, чтобы дать промоушен, разумеется, очень сильно сработали. Вот, началось все с «Форта Боярд», но «Форт Боярд» — это все-таки такая сказка-сказка. Ну, я на несколько дней, то есть, ну, ты в течение одного дня снимаешься, и там, вот. Ну, а «Последний герой» все мы знаем, это достаточно длительный период, вот. Это те такие мучения, которые сам себе сознательно продлевает. Разумеется, была вторая причина, я очень хотел. То есть я очень, я боялся сильнее, чем хотел, но поскольку я очень часто, как в каком-то смысле слова, математик, отдаю себе отчет, что я принимаю решение, исходя от противоположного. То есть, если я задаю вопрос, сожру я себя или нет, если откажусь от этого. Я себе ответил, я себя сажу, я себе никогда не прощу, если от этого откажусь. Поэтому я тоже очень хотел. Вот. У меня была очень хорошая отмазка. Ну, я сейчас немножко...
Да-да-да,
это
интересно.
Не отмазка, это действительно была основная задача, это publicity.
И это же было не разовое участие. Вы, кажется, участвовали в трех сезонах одного и в двух или трех сезонах другого, вот так вот, да?
Одного и другого. Сейчас, чтобы было правильно.
Да.
Он как бы проект, «Последний регион» и есть проект. Я участвовал в одном сезоне.
В одном?
В четвертом, потом во втором, то есть в двух. И еще в одном сезоне я участвовал, я приехал просто как гость, там я провел с участниками небольшое количество времени. Поэтому, ну, как бы формально я участвовал, но таким честно состязающимся я не был.
А «Форт Боярд»?
Я участвовал, по-моему, в трех сезонах.
Трех сезонах. Угу. Ну, это действительно такие экстремальные ощущения или все-таки...
Не, ну «Форт Боярд» — это сказка. Это, конечно, сказка, вот тебя. Но, видите, там одна великая истина. Перед тем, как мы начинаем съемку, проводится инструктаж. Ну и какой-то французский человек на общедоступном европейском английском говорит, ну я буду говорить по-русски, вы когда зайдете в комнату, ну вот там комната, кто не знает, надо зайти в комнату и достать ключ. Там, надо искать ключи и там все.
Все помнят,
да,
думаю.
Да. Вы должны решить два для себя вопроса. Первое. Где находится ключ? Второе. Как я смогу его достать? Это потрясающая совершенно философская история. Потому что, он говорит, многие вбегают и сразу начинают куда-то лезть, что-то хватать, что-то там толкать, пинать. Они не понимают. Это в жизни очень правильное, правильный посыл. Несмотря на то, что, опять же, я в Форте Боярд жил. Это. Вот. Кстати, тогда была еще одна очень интересная история в Форте Боярд. Я уже был на втором, по-моему, Форте Боярд после первого участия в «Последнем герое». После первого. Как раз мне вот перед отъездом на второй, я уже тогда знал, что меня позовут на второй. Вот. А мы, значит, мои воровские задатки...
Это от природы?
Не, от героя.
Благоприобретённо,
да? Ну, от героя. Там же как все тащишь, что прям идёшь, все берешь, что видишь. И приезжаешь на съемку, тут гвоздь какой-то, тут там пакет со жратвой, там с объедками, все берешь, потом уже разбираешься, надо тебе или нет. Вот, я прихожу вниз на кухню, там в форте, ну, какое-то помещение было под кухню, готовили обед, пустое помещение, ну, там, и это как бы, ну, буфет, неважно что. Так какой-то человек, я бутылки вина, а у нас был перерыв съемки, наша гримерная комната, ну, комната, в которой команде помещалась, там этажом выше, я говорю, чуваки, хотите вина? Да, да, давай, Максим, вина. Вот я прихожу, говорю, вино, вот это можно взять вино? Мне француз говорит, нет, нельзя, вам его дадут, когда будет обед. Я говорю, понял. Выхожу за дверь, смотрю, он раз ушел, я подхожу, беру вино. Просто беру вино, мое вино, хочу вино. Беру, поднимаюсь в комнату, чуваки, винище, давай, погнали. Он ко мне приходит, вы взяли вино. Я так на него смотрю, ну это же нельзя. Я говорю, ну нельзя. Да я же вам говорил. Я говорю, да. И вы все равно взяли. Я говорю, все равно взял. Ну вы же больше так не будете делать. Я говорю, нет. У меня ни в голосе, ни во взгляде... Никакого чувства сожаления не было, никакого чувства, что я сделал что-то неправильно. То есть такие вот последние геройские замашки. Абсолютно. Это можно употребить? Можно. Я могу физически до этого дотянуться? Хватательные движения? Могу. Это мое. Все.
Замечательно. Замечательно. Мы, между прочим, совершенно не коснулись каких-то, так сказать, двух десятилетий вашей жизни, которые были до «Ногу свело» и вообще до какого-то, так сказать, творчества. У вас ведь нет музыкального образования?
Нет.
Никакого?
Никакого. Поэтому я и басист.
Ну, там все просто, по одной струнке, да?
Абсолютно. Причем, если бы я был каким-то увлеченным басистом, я бы вам сейчас долго стал рассказывать, насколько непросто на басу, насколько он вот ритмически... И все это правда было бы. И это и есть правда. Но я полностью подтверждаю, что там по одной надо дергать.
Ну, конечно. Конечно. А когда вообще интерес какой-то к музыке возник? Не в 20, наверное, лет?
Не, он возник раньше, когда вот я каким-то образом, как и все мои школьники, я соприкоснулся с популярной музыкой, были вот эти пластинки, магазины «Мелодия», вот то, что были там ансамбли «Teach In», Вот, Бонни М, конечно, нельзя было достать. Потом у меня были очень хорошие, у меня был очень хороший друг, старший, этажом ниже в доме. Я благодаря ему услышал Чикаго, Temptations, Дэвид Боуи. Мама работала на радио много лет, а там можно было на этих STM-ах, это, кто не знает, огромные магнитофоны, на которых копировали. Вот, она работала в системе ГДРЗ, Государственный дом радиовещания и звукозаписи.
Пульс Качалова.
Да, это Качалова у них основная. Ну, мама на Пятницкой работала.
На Пятницкой.
Оттуда пришли первые две большие бобины с Бонни М и Абба. Вот потом, чуть позже, мне сказали, это не серьезная музыка. Это мы сейчас понимаем, да какой себе это сверхсерьезный. Вот там же мамочка мне оттуда таскала, и как-то появился там альбом Rolling Stones, Some Girls. Не было Beatles, но как-то мамочка мне притащила London Town, это альбом группы Wings Пола Маккартни. То есть я рос на очень хорошей музыке.
То есть мамочка ваши музыкальные вкусы... приложила руку к тому, что
мамочка,
да,
она не обладала ими, как бы, как мы все, и по ходу они у нас возникали, вот, но и физически, но и как бы и ментально, потому что мама это мне несла, да, конечно, она приложила не то слово.
Мама... А папа, по-моему, спортивный журналист.
Папа Сергей Юрьевич Покровский, спортивный журналист.
Известный журналист, я его помню, во времени он...
Недолгий это был период,
недолгий,
да,
но я помню, он спортивный, этот, я не помню, как назывался, спортивный дневник или как это.
Ну, это спортивный, он, да, как
да, 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 сегмент.
В программе «Время», собственно.
Да. И папа как отнесся к вашим этим самым музыкальным пристрастиям?
А вы знаете, все мои отнеслись, ну, достаточно спокойно.
Вы же в техническом каком-то вузе учились.
В Московский авиационный.
Так.
Да, ну нет, все спокойно отнеслись. Ну, может быть, не спокойно совсем, потому что все-таки, ну, это... Понятно, что это не самое... обещающие чадо, да, которая, в общем-то, обучалась в математической школе, в школе с математическим уклоном, вместо УПК у меня было программирование, я по тем годам вышел, ну, низкого уровня.
То есть у вас и мозги технические такие были?
Ну, не знаю, какие они были. Они были какие-то, вот такие, какие были, странные. Они сейчас во многом технические.
Да, но с другой стороны, математика и музыка все-таки это очень какие-то соприкасающиеся,
на мой взгляд, да,
сущности.
На мой взгляд,
вещи.
Да, потому что они как-то, они, все равно там нужен полет.
Нужен полет, и главное, и там гармония.
Абсолютная, абсолютная.
Конечно.
Гармония, сочетаемая в сочетании с хаосом, тоже понятно.
Да. Одно без другого не существует.
Никак.
Мы с вами хотим поделиться 30 на 30 всем, что в нашей группе творится. 30 на 30, вау!
Возвращаясь к этому, к последнему герою, к Форт Боярд, то, с чего мы начали, к этому и вернемся, что это и мощный такой был коммерческий ход, такой промоушен.
Абсолютно, конечно.
Промоушен. Скажите мне тогда, раз мы затронули такую тему коммерческих ходов, а ваше сотрудничество последних лет с Михаилом, как его у нас называют, Гуцериевым, это тоже такой коммерческий ход? Или это действительно какой-то творческий союз? Или это просто большая дружба человеческая приязнь?
Вы знаете,
потому что это все-таки очень это необычная сама по себе эта личность с его такими, так сказать, амбициями.
И наш союз более чем необычный.
И союз ваш совершенно необычный.
Нет, ну это в сочетании, наверное, в том или ином объеме и в той или иной пропорции всего, что вы назвали. Ну, то есть, как бы, смотрите, что мы делали с Михаилом Гуцериевым на заре нашего сотрудничества и на заре его вот такого публичного существования? Мы сделали большое количество песен музыкально-стилистически таких, каких я бы не сделал никогда, в ногу свело. И сняли большое количество видеоклипов, таких, каких бы я никогда не снял для ногу свело. И по соображениям их бюджета, и по соображениям того, что и как мы показывали. Это же совершенно отдельная история, каждый клип отдельная история. «Московские пробки» мы снимали с Алексеем Михалевым.
Это очень симпатичная вещь, московские
пробки. И что мы там чудили, что мы там творили. Вот наш друг Димон Соколов, питерский наш очень хороший друг, на вертолете мы снимали «Московские пробки», часть клипа снималась в Питере, часть тоже в Москве. Что мы там мутили, что мы творили? Вот. «Глаза любви» снимался в окрестностях Сан-Франциско. Дима Фикс снимал. Этот Стамбул, мы приехали снимать клип из Стамбул в Стамбул, и там пошел снег. Является ли это коммерческим посылом? Однозначно да.
Да,
конечно.
Да. И является ли для вас Гуцериев, так, ну, грубо говоря, денежным мешком? Или это на еще каких-то, так сказать, вещах замешано?
Нет, он для меня не является денежным мешком уж сто пудов сейчас. Угу. Вот, потому что сейчас наше сотрудничество не носит активного характера. Вот, тогда он для меня являлся тем, кем вот я сейчас описываю. Это воля каждого делать свой вывод, что это денежный мешок. Или он для меня являлся list of opportunities. Угу. Набором тех возможностей, да, которые давали мне возможность взять, воспользоваться теми или иными бюджетами, поехать в Великобританию и со своими пацанами, друзьями, недорого, но с теми, с кем я хочу. В песне «Истанбул» даже на басу играю, не я. Я собрал бритишей, южных бритишей. И я, это небольшие деньги, но я себе такое позволить не мог.
Это для него небольшие деньги.
Ну, это вообще не очень большие. Ну, я да. вам серьезно. Mm-hmm. Я знаю, какие это деньги. Я вам могу mm-hmm. сказать, что это не те деньги, которыми даже оперирует сейчас топ поп-рок-индустрии mm-hmm. нашей же страны России, не пользуясь ничьими другими деньгами. Я вас уверяю, это так. Но для меня это были деньги, и я мог себе это позволить. Вот, потому что мы вместе с Гуцериевым могли себе это позволить. Вот. Поэтому можно подойти к этому со стороны. Является он для меня, вот поэтому он для тебя, Максим, и является денежным мешком. Ну, если так как-то кто-то рассуждает, окей. В конце концов, это же только шаблоны. Вот. Но, опять же, это возможность сделать то-то и сделать то-то. Вот. Сейчас это уже совершенно другая ситуация, потому что сейчас... И у нас очень большая была взаимная симпатия, она и есть. Угу. Вот он меня называл, ты мой младший брат, и то есть как бы ну такими словами не бросаются. Угу. Вот я к Сафарбековичу всегда отношусь. Я не люблю на будущее говорить, но как бы я очень надеюсь, что я всегда буду к нему относиться очень трогательно. Сейчас мы практически вместе не работаем, потому что Сафарбековича окружает.
Ну там уже вот, да, такой золотой да, рой да, на да, него да, сел.
Золотой,
да.
Как золотой рой? Это потому что, как говорит один человек, просто, я не могу говорить, кто один прекрасный человек, которого мы все очень хорошо знаем, просто он мне не... Его окружает пять колец. То есть, значит, вот это еще пять колец и золотой рой. Это прекрасная история. Вот, поэтому в данном случае Сафарбекович, Михаил Сафарбекович Гуцериев, я не очень хочу бравировать этой фамильярностью. Mm-hmm. Михаил Сафарбекович, человек очень достойный, он действительно очень так окутан золотым роем из пяти колец. Вот это нормально, потому что, в принципе, это как бы то, что ему надо. Mm-hmm. Это, потому что, я объясню, что я имею в виду. Он изначально стремился к эстеблишменту. Но на этапе становления ему нужен был такой, как я. И я как бы для него свою функцию выполнил. Я отработал. Ага. И совершенно без сожаления говорю, что я как...
Отработанная ступень
как
ракеты.
Как ступень я отлетел совершенно. Вот. Другой вопрос, что я не сгорел в атмосфере, а что я нахально плюхнулся вот так вот опять на землю и продолжил свое борзое существование в своем, так сказать, ну вот амплуа.
Но он, конечно, я его не знаю, но это, конечно, видимо, очень какая-то незаурядная личность.
Я вам сто пудов даю, что да. Он чудовищно увлечен процессом. Mm-hmm. Он отдается ему...
Вот миллиардер, предприниматель, который бы для, казалось бы, для которого деньги должны быть целью и смыслом всего, он ищет счастье в творчестве,
да,
в сочинении
да, да,
этих
да.
песен.
Он не спит ночами, он занимаясь какими-то там day job, mm-hmm. делами, так сказать, основными, он потом может прийти, я не знаю, что там я... свечку не держал при mm-hmm. ему, когда он писал, но реально он сидит ночами, работает, он спит помалу, он иногда даже, я знаю, что он у себя в офисе может...
На самом деле, по-моему, такой, знаете, фигура для такого голливудского фильма.
Я вам могу сказать одно, что при всем при том, что Михаила Сафарбековича Гуцериева окружает, как мы с вами выяснили, золотой рой и окружает пять колец, это хороший человек. Угу. Он хороший человек, и он верит в какую-то свою историю. И угу. он ее делает честно. Вот, выдержать, конечно, такой напор вот, бриллиантов, которые на него сыпятся в виде звезд, там, и в виде, вот, но это хороший человек. Вот, и, конечно, исходя из всего этого, из понимания всего этого, я о нем говорю, думаю и желаю ему, чтобы он... Я, на самом деле, понятно, желаю ему... Я на каком-то корпоративе, на котором мы пару раз играли, у них там и сказал, что я мечтаю, что мы с Михаилом Сафарбековичем, там, я не знаю, ну, как условно, там, по клубам ночью, там, я не знаю, на мотоциклах, вот. Но,
Черт знает, может, еще такое и произойдет.
И если бы этот человек когда-то на какой-то стадии своего существования ушел не в глубокий андеграунд, знаете, вот, чтобы прям совсем такой, а именно нашел какую-то свою независимую волну и пошел бы в какой-то совершенно альтернативный, не совершенно, а вот альтернативный процесс. Если бы он стал таким, знаете, если бы он стал таким Хару Мамбуру российского поп-эстеблишмента, это была бы, конечно, это была бы история. Но это тут уж...
От такого человека, такие продемонстрировавшего метаморфозы в жизни, вполне можно ждать всего.
Да, и не только в жизни, он творит метаморфозы и с людьми. То есть с людьми, вот, которые в этой, в нашей развлекательной индустрии, он, конечно, с ними. Вот, он их наизнанку вывернул хорошо.
И последний вопрос по этой теме. Но вас тогда сильно упрекали, что вот Макс Покровский ударился в попсу.
А меня всегда...
Вас задевали как-то такие комментарии?
И да, и нет. Да, потому что меня любые комментарии задевают. Это свойство моего характера. Ничего не скажи, меня все заденет. Вот. Но, с другой стороны, профессионально как бы я все-таки умею себя... Я имею в виду не только публично, но и так, и сам себя, внутри себя удерживать. Вот. Ну, а потом, ну что, ну... Мне в рок-лаборатории говорили, ну, Макс, ты все-таки попсовик. То есть я...
Такая слабо ходила.
И песни Рейки с Наташей Ветлицкой.
Здравствуй, Лена, я удал. Ты замерзла, я не скучал. Я красная, я жива. Волны гладят острова, острова.
Я всегда буду сверх-андеграунд для истеблишмента. Я всегда буду сверх-поп для... наверное, это потому, что я очень люблю мелодии. Я люблю мелодии, и я их умею писать.
Да, мелодисты очень хорошие.
Спасибо большое. Мне в свое время это сказал Козырев. Миша, Макс, ты прячешь свои мелодии. Не прячь их. Вот. Ну, на самом деле, я не могу сказать, что Миша был так уж сильно прав. Но я могу сказать, что Миша был так сильно не прав. Вот мы какие-то мелодии запрятали. Вот у «Ногу свело» это было. В аранжементе мы как-то все, все загадить, все запачкать так, чтобы это не было. Чтобы это не было таким поп.
А теперь такая вещь. Для выходца из рок-лаборатории, для андеграундщика. 30-летие группы, которая в Кремле прошла.
Да.
Это логика?
Не, это просто на каком-то этапе нас цепляет некая команда, которая промышляет менеджментом при Кремле. Вот. Ну, там просто многие люди пасутся, там, я не знаю, как это юридически организационно основано, просто люди, которые занимаются организацией, это не то, что вот кремлевская команда это делает, а при Кремле есть несколько таких аффилированных, что ли, вот, affiliated команд, вот, и они нам просто это предложили, и нам было это очень удобно с точки зрения того, что нас в какой-то момент подтолкнули к этому. Было 775... там, я не знаю, сомнений, надо ли это делать в Кремле, не надо ли это делать в Кремле, вот. 774 из них были справедливых, одно не самое справедливое, в смысле, не самое страшное, что Кремль — это мертвая площадка, и там нечего делать нам. Я себя чувствовал вполне уютно, именно чисто физически, чисто в этом пространстве. Мне даже по кайфу в определенном смысле это слово было.
По ощущению, все хорошо прошло?
Нет, прошло в день того, когда это проходило, да. Это прошло нехорошо, это не прошло хорошо. Замечательно. Это прошло... Мы сделали такое шоу, мы опять же, вот только что из Питера, мы повторили это шоу. Я не люблю слово «повторили», каждое шоу уникально. Вот, у нас был роговый оркестр, это горны, у нас были барабанщики.
Да-да-да.
Мы только что это повторили в Питере, даже без горнов, но с барабанами отвезли в Архангельск, город небольшой, город с малой посещаемостью, тем не менее. Мы привезли большое шоу, мы сделали видеоряд, на мой взгляд, прекрасный. То есть мы благодаря Кремлю, это не обязательно было, я имею в виду, благодаря этой части нашей истории,
да.
Мы сделали очень сильное шоу.
Ну,
вот, извините, что сам себя...
Не, отлично. Ну, а кто сам себя не похвалит,
сам себя, да.
кто похвалит?
Вот, и это сейчас шоу такое большое, что если бы была возможность финансовая в каждый город его возить, мы бы его возили, и ну, это очень конкурентоспособное шоу. Это одно из лучших шоу в стране.
Я понял. Я понял. Теперь напоследок немного о таком серьезном. Вот в декабре 2011 года, памятном, нам декабре, в разгар тех памятных тоже событий, вы выразились в каком-то интервью для «Новых известий», что в стране творится лажа во всем, пробоина на пробоине. С тех пор, по вашему ощущению, по вашему восприятию, пробоин стало больше или, наоборот, залатали многие?
Неважная часть моего ответа, можете даже вырезать, я не помню конкретно этих слов, но никогда ни от чего не отказываюсь.
Так.
Вот я не помню, что именно так я сказал, но если так, то повторяю
я
еще.
Я вам цитирую.
Я сейчас 300 раз подтвержу. Это не то, что я сейчас сливаюсь. 300 раз не сливаюсь.
Не
вот. Ну как в стране стало? Ну, разумеется, стало больше пробоин. Просто такая...
Спасибо за откровенность, как говорится.
Ну как?
Спасибо за откровенность.
Слепые, что ли?
В том же интервью вы сказали, что народ валит из страны табунами. Тоже не
помню. Тоже не факт, что так говорил, но валит.
И что вы сами подумываете об отъезде, но не представляете, чем займетесь на чужбине. С тех пор, кажется, что-то в вашей жизни поменялось, и вы уже себе представляете, чем можно заниматься на чужбине. Потому что, насколько я знаю, вы так живете... Ну, немного между Россией и Штатами.
Я совершенно обалдеваю. Я живу физиологически в режиме постоянного jet lag, смены временных поясов. Я физически это выдерживаю с трудом. Мне даже нельзя бухать. Потому что, ну, реально сейчас просто, если на это еще наложить алкоголь, я реально упаду.
Не нужно.
Но я нашел себя и нас всех... Я только сейчас понимаю, насколько я должен быть счастлив. Сегодня, сидя вот в этом кресле, я нашел решение, которое не могло даже... Не сваливая. Я постоянно здесь. Я ничего не утерял здесь. При этом мы просто расширились. Я стою двумя ногами на двух континентах. Это потрясающее совершенно состояние. Это потрясающее количество сил и энергии, которые нужно потратить. Это реально стереосигнал в ушах, в самом большом метафизическом смысле слова. Это реально объемное видение ситуации, это объемное понимание, это объемное чувство с двух сторон.
Вы там выступаете или
нет,
только...
Нет, там очень мало для русских, и мы делаем большое количество попыток, но просто не очень много времени. У нас есть англоязычная программа, мы делаем много работы. Мы в Нью-Йорк-Сити имеем доступ на некое пространство YouTube Space NYC. Это YouTube, у них там есть свои студии для хороших, увлеченных ютуберов. Там дают бесплатное оборудование, свет, студию, чтобы там вот, можно было время от времени снимать. Мы там понаснимали видеоклипов таких, вот студийных на англоязычной песне 4 штуки. Вот мы их будем скоро релизить, мы это делаем. Вот недавно мы в одном из очень милых мест на Манхэттен сделали такой сборный концерт. У нас была и американская русскоязычная публика, у нас было 8 или 9 песен на английском языке. Вот, то есть, ну, это такая, это тяжелая работа, но она очень интересная, и она мне важна именно как вот некий внутренний еще противовес тому.
Ну, да.
Помните, там мы начинали разговор с того, что мы всегда были интернациональными. Помните ваш вопрос о том, почему мы вне времени подали сериал 30 на 30? Вот, мне очень важно поддерживать эту интернациональную составляющую, мне это очень помогает, это безумно сложно. Вот мы постоянно там на связи, мы решаем те вопросы тоже. В ночное время я живу нью-йоркским расписанием, когда я здесь, в Москве. Вот, это...
Не жалеете, что раньше как бы в студии вот не встали двумя ногами на разные континенты и не вписались в ту действительность?
Я жалею, но всему свое время. Я очень жалею, что не чуть раньше. Чуть раньше это там... Пяток лет.
Нет, ну, видимо,
я очень жалею.
Ага.
А так глобально, что когда-то, в конце 90-х, надо было... И тут вот такая ситуация. При всем моем обилии акцентов на свободе, самое интересное, что мы на волнах свободы, это важный момент. Это свобода не есть потеря корней.
Угу.
Свобода не есть потеря связи со своим first language, под языком я понимаю вообще все. Потому что я считаю, что язык это язык и темперамент, и культ, это одно и то же. Одно из другого, и непонятно, что первое. Как говорим, так и думаем. Ну, это не, я не слишком на эту тему эрудирован, но тем не менее.
Ну, между прочим, Эйнштейн считал, что вообще язык даже первичен, первичнее мысли.
Я так тоже считаю, но я не знал,
я
что так считает.
Да.
Значит, мы в чем-то не, не так далеки от этого умного пацана.
Да.
Вот. Ну и есть еще один момент, который я не могу не упомянуть здесь, опять же, находясь на волнах свободы. Это то понимание, прямое понимание свободы, это свобода передвижения. Вот. И я очень много, я когда добивался этой свободы, я имею в виду, ну, делал себе соответствующий статус, документы и так далее, я был совершенно детским посылом, ведом. Ну, не детским, но таким наивным посылом. Мне просто нужно было что-то, чтобы я мог в любой момент времени зайти в аэропорт Шереметьево, сесть на самолет и выйти на другой земле, выйдя на другой земле, получить только одно право. Не отвечать на вопрос, зачем я здесь и на какой срок я приехал. Это нужно было моим клеткам. Я выделял ферменты нехорошие, вот, и просто не имея этого. И я понял, что вот, и получив это, вот, просто войдя в здание аэропорта и не ответив на этот вопрос, я себя ощущаю другим человеком.
Замечательно. На этом потрясающе искреннем и содержательном монологе Макса Покровского о том, зачем человеку нужно вот это вот ощущение жизни без границ.
О, это...
Мы и закончим наш разговор. Замечательно, интересно.
Спасибо за вашу доброту, спасибо, за ваш посыл, за ту добрую энергию, которую вы даете, и за то дело, которое вообще вы делаете. Спасибо вам большое.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостем был Максим Покровский, музыкант, певец, композитор, лидер группы «Ногу свело». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Дедушка лежит с рахитом и плоскостопием. Извините, что мы к вам за поможением обращаемся.
«Археология. Будущее» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, на котором пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях. В Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
Первый выход в эфир по субботам в 19 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».